Андрей Ланьков, краевед, специалист по исследованию Кореи, с нами сегодня в студии. Здравствуйте, рад вас видеть.
Спасибо за приглашение.
Спасибо, что согласились. Я хотел бы
начать... В Риге оказался и с огромным удовольствием.
С идеологией Чучхе, потому что когда мы смотрим на то, что придумал Ким Ир Сен, вот эту некую конструкцию, то там, с одной стороны, марксизм, то там, возможно, от ленинизма, а с другой стороны, это такая отсылка к Конфуцию, потому что это же очень ритуализированная история. Я правильно понимаю, что все-таки, пытаясь избавиться от некого внешнего влияния, он создавал идеологию, которая основана на внешнем влиянии?
Ну, знаете, в конце концов, любая идеология основана на внешнем влиянии до какой-то степени. И письменность, и цивилизация, она создавалась, ну, в ограниченном количестве мест. И хотя сейчас корейцы северные, ну, и наиболее такие радикальные националисты на юге то же самое, любят говорить, что корейский полуостров являлся одной из колыбелей мировой цивилизации, ну, в общем, понятно, что это несерьезно. Да, если говорить о северокорейской идеологии, там очень сильное влияние, и, ну, я бы не сказал даже конфуцианство, скорее вот такого вот общего восточно-азиатского подхода. Да, ритуал, формализация. Плюс тут вообще большая разница между Ким Ир Сеном и Мао Цзэдуном. Но, кстати, сказать, что такое Чучхе, чтобы было понятно, Чучхе – это термин, созданный где-то на рубеже 19-20 веков из китайских иероглифов, но это сборный термин. Тогда на Восточной Азии появилось огромное количество новых явлений, и для них выдумывали термины, собирая их с китайских корней. Причем, поскольку китайские корни и во вьетнамском, и во японском, и в корейском, и в многочисленных китайских диалектах вот где-то термин сделали, он чаще всего, не всегда, но чаще всего распространялся по всей этой территории. Тут не было парламента. Как назвать парламент? Собрание государственное. Ну и так далее. Так вот, чучхе – это термин, который означает скорее, ну, субъектность. Или, как по-английски сейчас говорят, agency. То есть, ну, условно говоря, или самостийность. То есть, способность сделать все по-своему и используя, возможно, чужой опыт, но именно опираясь на него местами, ну, решающую роль, все-таки должны играть собственные представления, собственные традиции. Когда Ким Ир Сен впервые в декабре 1955 года заговорил о том, что надо установить чучхе, это означало, что нам надо прекращать ориентироваться, глядеть в рот Москве и, ну, чуть позже и Пекину, жить по-своему. Вот. И в это время, собственно, и в Китае тоже есть большое желание отойти от СССР при Мао. Но у Мао все-таки немножко другое мировоззрение. Он про революцию, про порыв, про то, что вот тут мы организуем массы. Ну, Мао был не в определенной степени человеком таким антиинтеллектуальным. Он с подозрением относился ко всем вот этим умникам. А у Ким Ир Сена это уважение определенное к традиционной высокой культуре было. Кроме того, он не очень любил всякие совсем уж стихийные движения. Да, поддержка масс нужна, и он в тот момент ее во многом имел, кстати сказать, но все нужно организовано по форме, по протоколу, по инструкции, что, кстати, вот действительно очень конфуцианский подход.
Ну, а вот эта тяга к самостийности, к некой автономии, учитывая, как появилась Северная Корея, Сталин и Мао ведь во многом решали, будет или не будет, и Корейская война, и Мао, Сталин советовался с Мао по поводу того, стоит ли все это или не стоит.
Хорошо давно опубликовано все эти вещи.
И плюс Ким Ир Сен, это все-таки 88-я бригада, это партизанские отряды, это Хабаровск, это Красная армия, чего они сейчас пытаются исключить из истории.
Да, официальная версия, что никакой 88-й бригады не было, а что были объединенные китайско-корейско-советские вооруженные силы, где Ким Ир Сен был представителем корейской стороны. Ну, это и понятно. Ну, как же, так сказать, признать, что основатель страны был не очень высоким, высокопоставленным офицером в чужой армии, им сложно. Он им и был сначала в китайских вооруженных силах коммунистов, потом, значит, в советской. Ну, в тот момент это еще РККА, Рабочая крестьянская Красная армия, да. Но на вопрос, а как? Ну, вот понимаете, с самого начала Ким Ир Сен и вообще восточно-азиатские коммунисты, они были националистами. Это надо учесть. Вот какой-нибудь там, скажем, 25-й год, мы ехали шагом, мы мчались в боях, и вот этот самый мечтатель Хохол, который, помните, да, гренаду он в книжке нашел. Гренадская волость в Испании есть, я хату покинул, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. Ну, так думали в России, ну, в данном случае Украина имеется в виду, и так думали много где, и там во Франции, и так далее. Счастье для всех, и немедленно. А в Восточной Азии в это же время молодые ребята, вот сверстники этого Светловского героя, вступали в коммунистическую партию не столько для того, чтобы в какой-то там Гренаде отдать землю крестьянам. Нет, они не возражали против этого, совсем не возражали. Но это была для них не главная цель. А главная цель для них, коммунистическая модель советская, это была модель ускоренной модернизации. Они рассчитывали, что с помощью плановой экономики они сумеют спрессовать время, сумеют вырваться из зависимости. И эти люди были очень националистичны, и одновременно они были коммунистами. Ким Ир Сен уже в последние годы своей жизни даже открыто написал, что я, конечно, коммунист, но я еще и националист. Ну, для тех, кто его знал, им занимался, там, это невелико открытие. Да. Так вот, к вашему вопросу, когда в 1945 году Советский Союз решил построить буферное и дружественное Советскому Союзу государство Северной Кореи, это так. Советский Союз преследовал свои задачи. Но не надо забывать еще о двух других аспектах. Во-первых, идея построения на этой территории социалистического государства тогда пользовалась заметной поддержкой среди северокорейского населения. И данных это подтверждающих очень много. Да, были те, кто не хотел. Но для них в тот момент, как ни парадоксально, был открыт выход. И ушло много, 10%, а по некоторым оценкам 15% всего населения Северной Кореи ушло за границу.
То есть шлюзы были открыты в какой-то момент?
Граница практически до конца 40-х вообще с Южной Кореей не контролировалась. То есть не нравится, дожидаешься, так сказать, собираешь вещички, чтобы не особо привлекать внимание, конечно, можно было попасться, я знаю людей, которые попадались, но обычно вот ты добирался до границы и темной ночью ее переходил. А если были еще какие-то связи или возможность заплатить небольшие денежки проводникам, то и ты в Южной Корее. Так ушло 10-15% населения. Так что, а те, кто остались, ну, там, конечно, всякие люди оставались, но вторым аспектом это вот что построение вот этого социалистического общества, где всем будет по справедливости, все будет поровну, где денег не будет, а будет карточная система. Есть множество заявлений Ким Ир Сена о том, что карточная система – это здорово, это круто, это лучше, чем по деньгам, потому что она справедливая. Но не в этом дело. А вот. Этого хотели на население. А у Ким Ир Сена, конечно, у его окружения была еще одна задача. Вот как, условно говоря, до какой-то степени его использовать пытались советская сторона, так точно так же он пытался использовать советскую сторону. Ну вот, как это и бывает в политике, совпали интересы разных сил, групп, людей. А потом они перестали совпадать, потому что после начала критики Сталина, культа личности Сталина, Ким Ир Сен, в общем, осознал, что он должен отходить от советского контроля, от советского влияния, потому что сегодня критика личности Сталина, а завтра будет критика культа личности Ким Ир Сена. У него он был уже, и он копировал сталинский. И он видел, что в Восточной Европе новые правительства, которые изначально копировали Сталина, уходили, не все, но очень многие были тогда смещены. И он не хотел этого. Это первый момент. Кроме этого, он не принимал других новых моментов советской идеологии. Он по-прежнему, как и Мао, верил в волшебную силу мобилизации. Он, по крайней мере, люди его из окружения зачастую прямо говорили советским дипломатам, документы есть, что вам-то хорошо, вы богатая страна. Вы там можете вознаграждать там ударный стахановский труд. Нам нечем вознаграждать. Мы можем только мобилизовать людей на основе их патриотизма, там, веры в лучшее будущее. Они тогда у нас будут пахать как проклятые. Это, конечно, не совсем так выражалось. И мы в итоге, прорвемся.
А война, она не стала для них отрезвляющим таким фактором? В том смысле, что когда Сталин, Мао договорились, и война началась, они же дошли до Пусана, если не ошибаюсь.
Почти. Нет, до Пусана они дошли, Пусанский периметр. Они были остановлены на окраинах Тэгу. Но они контролировали, северокорейская армия контролировала, коммунистическая армия, 95% территории страны, с начала августа по середину сентября.
Но это быстро закончилось, как только Соединенные Штаты...
Когда американцы решили вступить в войну, вопреки всем имеющимся данным советской разведки и, видимо, реально первоначальным собственным наброскам.
Это планов. Тогда не отрезвило как раз Ким Ир Сена именно в мощи союзников? Потому что как быстро их выбросили, в общем, с тех территорий?
Ну, нет, не отрезвило. Он продолжал мечтать об объединении до какой-то степени, вплоть до конца своей жизни. И объединение для него это было, конечно, освобождение Южной Кореи, изгнание южнокорейских марионеток. По крайней мере, дважды. Один раз совсем серьез в конце 60-х, и один раз слегка в начале 80-х он действительно пытался создать революционную ситуацию в Южной Корее. Да, он понимал, что поскольку американцы готовы оказывать Южной Корее поддержку, так сказать, как сейчас говорят разговорно, вписаться за Южную Корею, шансов у него нет. Но после Вьетнама, когда всерьез говорили, например, о выводе американских войск из Кореи, у Ким Ир Сена появилась надежда на то, что шансы есть. Кроме того, Вьетнам, по его мнению, показал, что американцы очень чувствительны к человеческим потерям. Поэтому конец 60-х – это период постоянных каких-то силовых акций. Я бы не сказал даже провокаций. Провокация – это ругательное слово, а если его брать с точным, так сказать, определением, это не провокация. Но, скажем так, вот средство создания военно-психологического давления против американцев. То американские разведывательные самолеты они сбили, то корабль захватили, то патрули обстреливали. Идея заключается в том, что травмированные Вьетнам американцы уйдут, они останутся один-один с Южной Кореей. И опять-таки опыт Вьетнама показывал, как ему казалось. Кстати, дальнейшие события показали, что это было совсем не так. Но и Ким Ир Сен, я говорю, ему что-то не мусто свозить. Так думала значительная часть северокорейского руководства. Им казалось, что вот сейчас американцы уйдут, а в Южной Корее значительная часть населения за нас.
А геополитическая ситуация? Мао со Сталином уже в конце жизни Сталина ссорится, потом с Хрущевым это все достигает пика. Советский Союз, потом остров Даманский фактически находится в состоянии войны. Союзники в таком растрепанном виде.
Он все в большей степени надеялся обойтись без помощи союзников.
То есть он уже вот эта чучхе, самостийность, она проявлялась.
Ну
уже.
Так, оно, первый раз он упоминает ее в речи Ким Ир Сен в декабре 1955 года, но тогда это выражение не получило особого распространения. По-настоящему широко стали использовать после поездки Ким Ир Сена в Индонезию. Это был очень раскрученный и во многих отношениях важный визит в 1965 год. Так что вот как раз в это время чучхе начинает превращаться в официальную идеологию северокорейского государства. А вопрос, так сказать, советскую и китайскую поддержку, он, видимо, не очень-то тогда и рассчитывал, Ким Ир Сен, на советскую и китайскую поддержку. И расчет был, мечта точнее, что северокорейцам удастся справиться, ну, по крайней мере, без активного вмешательства. Они опять-таки смотрели на Вьетнам, где, конечно, была и советская, и китайская помощь, но в принципе они знали, что вьетнамское руководство, компартия Вьетнама, Северного Вьетнама, начало войну за революционное объединение страны, или, если хотите, за завоевание юга, что одно и то же зависит от личных пристрастий. Оно начало эту войну, в общем, вопреки воле Москвы и Пекина. Ну, для них это, для Вьетнама Пекин был в тот момент поначалу важнее. Так что для Ким Ир Сена это был как раз даже где-то урок. Вот они не послушались и победили.
А пик зависимости. Вот 1953 год. Умирает Сталин, а заканчивается Корейская война буквально в течение какого-то там считанных недель. То есть зависимость месяцев, возможно. Ну, очень быстро.
Да, конечно.
И это прямая взаимосвязь.
Да, конечно.
Сталин умирает, война заканчивается.
Да.
Это, получается, была некая такая пиковая точка зависимости
КНДР? Да, пожалуй, да. Но уже в 1952-1953 годах, например, Ким Ир Сен начинает чистку выходцев из южнокорейского коммунистического подполья. Причем советское руководство против этого возражает и пытается несколько раз вмешиваться, не допуская, ну, пытаясь остановить репрессии против южнокорейских коммунистов. Ну, они все физически бежали, руководство их бежало в тот момент на север. И люди там, типа Пак Хон Йона, там, допустим, и так далее, в общем-то, к ним в Советском Союзе неплохо относились. И МИД и спецслужба, разведка, они, люди оттуда очень ценили этих революционеров и пытались их спасти, но это не помогло. Ким Ир Сен их все-таки в 1953 году, как раз сразу же в августе 1953 года, значит, дело южнокорейского коммунистического подполья, которые там все объявлены шпионами, там рассказывается, как они там встречались с американскими дипломатами, выдавали все тайны. Практика. Ну, абсолютно, оттуда одна, в один в один. Причем любопытно, чтобы потом стало ясно, что некоторые из дипломатов, с которыми они встречались в это время, где-то там в Южной Америке были, причем не Госдепартамента утверждения, они там довольно засветились. Ну, бывает. Но в любом случае это было сделано уже против довольно вялых, а потом все более сильных протестов. Того же Пак Хон Юна, например, советский посол ходил договариваться, уговаривать, давить на Ким Ир Сена, чтобы он не расстреливал Пак Хон Юна весной 56 года. Пак Хон Юну вообще по всем, так сказать, справочникам в декабре 55 года был вынесен смертный приговор, и до какого-то времени считалось, что создателя, фактически одного из создателей Корейской компартии, расстреляли, его же, так сказать, единомышленники чуть другого оттенка, в декабре 55-го. Но сейчас раскрыты рассекреченные документы, из которых видно, что он жив был еще весной 56-го, и советский посол пытался его спасти, но безуспешно. Нет, но вот возвращаясь к вашему вопросу, да, это пик зависимости, которая, с одной стороны, позволяла северокорейскому руководству получать большую экономическую помощь. Она означала присутствие на территории Кореи большого количества китайских войск, что гарантировало безопасность страны, потому что некоторое время они продолжали мечтать о революционном походе на юг, но довольно тихо, потому что все-таки шок был большой от неудачи, и они, так сказать, и побаивались, что на них нападут. А тут китайцы гарантировали, и так далее, и так далее, и так далее. Но, несмотря на это, а дальше 56-й год, а вот 56-го, когда группа высокопоставленных чиновников, часть из которых это бывшие советские корейцы, а другая большая часть – это китайские корейцы, или, точнее, в основном это не столько китайские корейцы, сколько корейские коммунистические активисты, которые очень долго работали в Китае. Они бросили вызов Ким Ир Сену, они попытались его снять с должности легально на пленуме ЦК. И в итоге началась мощнейшая чистка от просоветских и прокитайских элементов. Причем от прокитайских чистили жестче. Советским, как правило, давали действовать по формуле «чемодан, вокзал, Алма-Ата».
А вот, то есть сначала Казахстан, вот этот промежуточный?
Нет, потому что они, чемодан, вокзал, Москва, просто потом, когда они приезжали в Москву, значит, в ЦК, они как бы считались вернувшимися из командировки, многие из них имели советское гражданство или восстановили его довольно быстро, а потом просто давали место жительства, а поскольку основные корейские общины в СССР – это Казахстан и Узбекистан, ну, большинство просто, ну, там у них все родственники, как-то привычные. Многие из них не очень хорошо по-русски говорили, а, так сказать, их навыки позволяли там продолжать работу, кто был помоложе и так далее. Ну вот, они там оказались в итоге. А с китайскими там, вот тут недавно я прочел, давным-давно вышедшие, они в Китае еще написаны мемуары, китайского полковника, сидевшего, отправили усиливать северокорейские вооруженные силы в конце 40-х, он там отвоевал в Китае там гражданскую войну, кореец по национальности, но китайский кореец. Но там он там отвоевал Корейскую войну, разведбатом командовал, потом, так сказать, центральным подчинением, главным командованием, ставки верховного главнокомандования, еще что-то, потом, значит. Но в итоге его посадили, он 10 лет отсидел, но потом бежал в Китай, где его, конечно, приняли, военная пенсия, все такое.
А как Ким Ир Сену удалось избежать участия в наступательной маньчжурской операции?
Он не избегал, он, наоборот, рвался участвовать. Формулировка неверная. Ему удалось избежать? Нет. Почему ему не удалось участвовать? Ну, как все быстро кончилось. То есть 88-я бригада, в которой он командует батальоном, это китайские и корейские партизаны.
Это работает на этом направлении, как раз.
Разумеется. Просто где-то примерно к 40-му году в Маньчжурии японцам удалось разгромить партизанское движение. Те партизаны, которые уж остались, они часть ушла на юг, а часть ушла в Советский Союз. И Ким Ир Сен был среди второй группы. И вот из создавшихся, ушедших таким образом, значит, местное советское военное руководство, Апанасенко там решающую роль сыграл, создали 88-ю бригаду. Кстати сказать, вы часто можете услышать, что это была такая тайная школа для там будущих, так сказать, правителей. Ну, этот фактор тоже играл роль, но очень второстепенный. В основном это была просто часть советской армии. И идея заключалась в том, что если вдруг японцы полезут, то оголенные, так сказать, дивизии-то сибирские ушли воевать под Москву, там, под Ленинград и так далее. И что вот этот участок как-то держать... Ну вот и в том числе 88-я бригада была нужна. Но в любом случае это были люди, которые ушли воевать с японцами в начале 30-х. Это были люди очень мотивированные. То есть надо четко понимать по поводу Ким Ир Сена. Молодой Ким Ир Сен – это герой. Когда в 31-32 году он вступает в китайскую компартию, ее отряды, ну официально северокорейская версия, создает исключительно национальную корейскую армию. Мне иногда бывает обидно, потому что это попытки приукрашивать, реально умаляют героизм, вполне реальный. А вот смотрите, когда это у него происходит, он, в общем, его шансы уцелеть, ну, дай бог, если 1 к 10, может быть, 1 к 5, и все. Подавляющее большинство людей с его биографией погибло. Ему просто, в общем, в определенной степени повезло, что он дослужился до относительно крупных чинов, званий в китайских коммунистических вооруженных силах партизанских, а потом в Советском Союзе оказался живым. В любом случае, он, конечно, воевать хотел. И 88-я бригада, она готовилась к боевым действиям. Но боевые действия, но разгром Японии произошел столь стремительно, что они просто не успели принять участие. У них готовились, они там готовили варианты с заброской, там вроде бы парашютная подготовка какая-то была. Ну вот сейчас, значит, Федор Константинович Тертицкий, он немножко изучает материалы бригады. И, вот. Может быть, в скором времени увидим очень подробную книгу ее истории. Но в любом случае, они готовились воевать. Просто не получилось.
А легенды, мифы, там, спекуляции, там, встречался ли Ким Ир Сен с маршалом Жуковым?
Ну, это рассказы в его мемуарах. Никаких других подтверждений этой встречи нет. И капитан советской армии Ким Ир Сен вряд ли встречался с маршалом Жуковым.
Жуков встречался с Брежневым. Да, вот легенда, которая...
Я могу сказать, что тогда, конечно, Ким Ир Сен, при всем уважении к нему, в советской военной иерархии находился ниже, чем Леонид Ильич Брежнев существенно.
Его сын Ким Чен Ир рождается в Советском Союзе,
да,
Его имя Юрий.
Да, да. Ну, там сложнее. Дело в том, что вот с этим сейчас довольно, опять-таки, вот я упомянул Федора Константиновича Тертицкого, он посмотрел, впрочем, не исключено, что Юра, как он его долго называли, это все-таки не от Юрия, а от Георгия. От Георгия имя.
Гоша. Но, он же Гоша, он же Шура.
Да, но вот тут могут быть разные. Нет, Шура – это другой, это его младший брат, трагически погибший в детстве, но у него был же брат. Сестра Татьяна Ким Ён Хи, вполне живая, ну, по крайней мере, вот в прошлом она году появлялась на новогодних торжественных мероприятиях. Думаю, жива. И брат Шура. Шура, Таня и то ли Юрий, то ли Георгий.
Когда Ким Чен Ир начинает обретать некую политическую субъектность, и здесь интересно, что ведь Ким Ир Сен пишет ему стихи, опять же, о национализме, он пишет ему стихи на китайском, на древнекитайском языке.
Ну, это уже в возрасте.
50 лет, когда
Ким Чен Ир. Да, до начала 90-х эти стихи. Нет, смотрите, что со стихами. Сначала про стихам, а потом более важному вопросу. Дело в том, что Ким Ир Сен... Он получил уже современного типа образования, то есть современное образование там в программе и математика, и живые иностранные языки, и физика, и география. Но даже люди, которые учились в современных школах, где программа была в основном западная в то время, они все-таки очень активно изучали древнекитайский язык и вот этот круг старой общевосточно-азиатской культуры. Она исторически китайская, но ее учили также и японцы, и вьетнамцы. Поэтому любой образованный китаец, вьетнамец и японец, ну, если он закончил школу года где-то до 40-го, точно, Ну, по разным странам нам чуть пораньше смотреть надо, ну, в общем, примерно так. Он спокойно писал стихи на древнекитайском. Это не показатель каких-то литературных способностей, это мы просто учили, это была просто совершенно стандартная часть образования человека, относившегося к восточноазиатской элите. Поэтому практически, ну, и Мао писал тоже и так далее. Так что другое дело, что в начале 90-х, уже, так сказать, на старости, несколько сентиментальный, Ким Ир Сен опять стал писать на древнекитайском языке, к которому очень долго было отношение такое подозрительное. С конца 50-х годов даже использование иероглифики было практически не только в обычных текстах, что, в общем, нормально, но и в научных текстах при издании каких-то памятников довольно долго, лет 20-25, они вообще не использовали иероглифику. А вот опять-таки можно, да. Но вернемся к субъектности, спросили. Ну, понимаете, давайте смотрим начало 60-х годов. Ким Ир Сен в это время в Северной Корее чувствует себя очень неплохо. Она, по-видимому, еще немножко превосходит Южную Корею по макроэкономическим показателям. Исторически Северная Корея – это очень богатая часть страны, а Южная – очень бедная. Так вот, где-то еще такой разрыв в ее пользу небольшой, но сохраняется. В общем, все вроде бы хорошо. Ким Ир Сену удалось выйти из-под советского и китайского контроля, не поссорившись окончательно ни с СССР, ни с Китаем. Ну, напряжения много, но какого-то такого формального разрыва с битьем горшков не произошло. Все хорошо. Он, видимо, он считает, и на тот взгляд, наверное, это верно, что все получается. Плохо идет, хорошо все. Но вот он смотрит, на что случилось. Что случилось в Советском Союзе? 53-й год, март. Умер Сталин. И буквально через уже летом этого года люди, причем это же не только Хрущев, это у нас сейчас, так сказать, большие любители Сталина очень любят все сводить к Хрущеву. Там очень многие подобные вещи говорили, что люди, которые составляли окружение Сталина, начинают обвинять Сталина во всех имеющихся проблемах. Во многих из которых он виноват, а во многих и нет.
Берия был готов к либерализации.
Конечно. Нет, я говорю, это не только хрущевская. Это линия практически всего нового руководства. И Ким Ир Сен смотрит и задается логическим вопросом. А вот когда я умру, вот эти вот люди, причем вроде бы мои, проверенные, мною назначенные, или те, с кем я когда-то воевал вместе, они решат ли они объявить, что при Ким Ир Сене имели место нарушения социалистической законности, извращения принципов, и мы возвращаемся к каким-нибудь там корням. Тем более в Восточной Европе он примеров этого увидел множество. Значит, нужно кого-то назначать. Кого? А вот тут следующий момент. Мао Цзэдун, великий кормчий, который тоже был, видимо, озадачен, озабочен этими же проблемами примерно в это время, назначает себе преемника. Таковым становится верховный главнокомандующий китайской армии на тот момент, действительно ветеран, который вроде бы всем Мао Цзэдуну обязан, Линь Бяо. А дальше что? Ну, дальше происходит некая темная история, но у нее есть несколько интерпретаций, но доминирующая и, судя по всему, верная, не поручусь на 100%, но верная, заключается в том, что Линь Бяо просто... Но не стал ждать, когда вдруг тут Мао Цзэдун возьмет да помрет. Решил поторопить события, попытался организовать военный переворот, потерпел неудачу и бежал, кстати, в Советский Союз. И погиб, самолет потерпел крушение на территории Монголии. Так вот, с точки зрения Ким Ир Сена, что это значит? Если я назначу кого-нибудь из своих генералов, как бы он искренне не смотрел мне в глаза – я не могу быть в нем уверен. Мне нужен человек, который будет отобран мною, который никогда не станет критиковать мое наследие, мои методы, память обо мне, потому что для всех будет очевидно, что он мною отобран, и не будет, так сказать, торопить события, если я вдруг долго проживу. Кто может стать таким человеком? Только сын. Только сын. У него были... Он, так сказать, три раза был в браке. Первый брак был бездетным и как бы из истории стерт. Второй брак – это вот мать Ким Чен Ира, Ким Чжон Цу. Кстати, очень достойная женщина, но не об этом дело. Не об этом разговор. Так вот, это второй брак, от которого у него был только один сын. Ну, двое, но Шура погиб еще в конце 40-х. Несчастный случай, он тонул в бассейне. Вот. Ну и дочь, которая тогда не считалась. В те времена дочь... Это сейчас иные времена. Рассматривается. Да, время. Да, а тогда нет. Ну, или другой вариант, можно было брать детей от второго брака, и его тогдашняя жена, Ким Чжон Сук, то умерла, к тому времени она уже давно умерла, тогдашняя жена Ким Ир Сена, она, Ким Сон, она достаточно активно, так сказать, продавливала кандидатуры своих детей. Но Ким Ир Сен решил, что лучше, как от веку от предков повелось, если уж в семье власть оставлять то старшему по принципу майората. Ну, в Восточной Азии его особо не было в вопросах имущества, а по передаче власти все-таки, да, старший сын от первой жены, от главной жены – это преимущество. Обычно, не всегда, но обычно такому человеку, ну, у него шансов было больше получить власть. Поэтому где-то в конце 60-х начинает подготовку, обычно, так сказать, сейчас даже северокорейская литература, северокорейские публикации на эту тему, они датируют 74-м годом окончательное утверждение Ким Чен Ира в качестве преемника великого революционного чучхейского дела. Ну, там тоже были моменты в конце 70-х, там какие-то у него, видимо, были проблемы, его какое-то время даже не упоминали, некоторое время в печати было то все 5-е-10-е. Но вот это вот под влиянием советского и китайского горького опыта, Ким Ир Сен, которому не хотелось, чтобы посмертная судьба его была такая же, как у Мао Цзэдуна или Иосифа Виссарионовича Сталина, он подстраховался. И сработало, что характерно сработало.
А культурная революция в Китае, она оказала влияние на Ким Ир Сена и вообще на КНДР? Вот этот принцип устранения. Вот мы как раз с вами за эфиром говорили, что в отличие от Мао Цзэдуна, который не любил интеллектуалов и вообще людей там, с образованием, у Ким Ир Сена была другая концепция.
Ну да, он
когда Мао запустил после неудачного большого прыжка, запустил культурную революцию, какое это влияние оказало?
Испугало. Дело в том, что с 60-го примерно по 65-й год Северная Корея маневрировала между СССР и Китаем, которые в тот момент все в большей громко и отчаянно ссорились друг с другом. Но в ходе этих маневров был явно прокитайский крен. Это понятно. Потому что, ну, похожая идеология, похожие представления о мире, даже, в общем-то, большой скачок до какой-то степени движения Чхоль-Лима в Корее было, ну, такой, условно, до некоторой степени его имитации. Но когда вот началось, когда вот начались вот эти хунвейбиновские атаки, Ким Ир Сен, в общем, понял, что это нам, может быть, это даже хуже, чем десталинизация. У него уже есть речи середины 60-х, все это опубликовано, потому что многое по-прежнему закрыто, но далеко не все. И там он говорит, что мы не будем брать примеры с одной, значит, соседней страны, в которой теперь власти чуть ли не с хаос сами сверху насаждают. Но тут же буквально следующая или предшествующая фраза, такой же, значит, укол в адрес СССР сделал. Поэтому, да, поэтому знаменитая встреча на крейсере «Варяг», ракетном крейсере «Варяг» в 65-м году в условиях суперсекретности, когда Ким Ир Сен и Брежнев встречаются на корабле, на ракетном крейсере, который находится в океане. То есть они просто прибывают туда, чтобы уж абсолютно обеспечить секретные встречи. И там, конечно, обсуждаются вопросы о политике в отношении Китая. И об этой встрече, вообще говоря, информация только в начале 90-х появилась у нас, а северокорейцы, ну вот лет, наверное, так, лет 10, как признали сам факт. Кстати сказать, там 4 человека было в каюте. Значит, кто с нашей стороны переводил, я не помню. А с северокорейской стороны переводил вообще отец нынешней министерки. Да, я к феминитивам, ну ладно, свое отношение. Да, в свое время против них боролись феминисты, сейчас за них. Ну ладно, другое дело, неважно. Не буду вторгаться, уходить за пределы своей компетенции. В общем, короче говоря, отец нынешнего министра иностранных дел переводил. Вот. И, соответственно, там идея заключалась именно в том, чтобы чуть-чуть отдалиться, и северокорейцы неоднократно жаловались, что там хунвейбины совсем как говорится, в определенных кругах берега потеряли. И действительно, хунвейбиновские материалы тогда, в конце 60-х, содержали личную критику Ким Ир Сена. И они рассказывали всякие байки о том, что Ким Ир Сен свергнут здоровыми силами и так далее. Естественно, это не способствовало, сказать, любви. Ну и кроме того, еще такой момент. Ким Ир Сен, когда он где-то в начале 60-х сильно отошел от СССР, когда отправил кого-то домой, а кого-то вообще и в лагеря. Я сказал, что советских корейцев, ну, крупных чиновников советского происхождения, корейцев по национальности, как правило, так сказать, по типу, к ним была, по отношению к ним была политика «чемодан, вокзал, Москва». Не всегда. Некоторые вообще сажали и кое-кого даже просто порастреливали. Ну вот, когда это все происходило, ему нравилось Ким Ир Сену и вообще северокорейскому руководству, нравилась китайская риторика. Вот, бескомпромиссная борьба с империализмом, наносить ему удары. Там очень такие были живописные выражения у корейцев тогда. Четвертуем американский империализм. Все народы мира должны четвертовать американский империализм. Вот. Ну, а потом обнаружилось, что по вьетнамскому опыту, что Советский Союз, несмотря на разговоры о мирном сосуществовании, благополучно помогает Вьетнаму на практике больше, чем Китай. Это тоже был для них важный момент. Поэтому, да, культурная революция, северокорейское руководство, ну, скажем так, немножко испугала, немножко отрезвила и подтолкнула к закреплению вот этой политики равной удаленности. Когда они маневрировали, ну, иногда чуть ближе к СССР, иногда чуть ближе к Китаю, но главная идея, что они маневрировали между Китаем и СССР и старались при этом, так сказать, не поссорившись, получать помощь с обеих сторон, иногда шантажируя что Москву, что Пекин, если вы не дадите ему, вот к ним пойдем. Такое это тоже было. Ну, вот так существовали они аж до конца 80-х. В общем, ну, экономика потихонечку разваливалась, но здесь уже не вина дипломатов. Дипломаты свою работу делали на пятерку.
А возвращение столицы Южной Кореи из Пусана в Сеул, и вот там как раз есть 53-й. Граница, там видно же в бинокль, даже не в бинокль, посмотрите, там, как вы, кстати, говорили в одном из интервью, самая мощная артиллерийская группировка стоит.
Да, порядка 300 стволов, да.
Ну, которые сейчас могут прострелить весь Сеул, и в данный момент тоже.
Но это с 60-х годов до сих пор. Ну, сейчас ядерное оружие есть, сейчас не так важно, как раньше. А где-то до 10-х годов главное, так сказать, средство сдерживания северокорейской стороны – это именно вот эта вот артиллерийская группировка, что если начнется конфликт, они просто расстреливают Сеул, да, эту артиллерию, скорее всего, силами контрбатарейной борьбы подавили бы. Но за это время они бы нанесли огромный ущерб.
То есть Сеул – это небезопасно в этом смысле?
Очень небезопасно. И поэтому на протяжении истории как минимум два раза в конце 70-х и в начале 2000-х предпринимались довольно серьезные, но оба раза неудачные попытки переноса столицы далеко на юг.
Что останавливает история более 600?
Конечно. И история укорененность в Сеуле. Понимаете, когда сейчас Сеул – это примерно половина. Ну, формально Сеул население там около 10 миллионов человек. Но вы этой цифре не верьте, это лукавая цифра.
Около 25 миллионов еще в пригородах, правильно?
Да. Причем пригороды – это условные пригороды. Дело в том, что площадь Сеула не менялась с 1963 года. Ну, там было одно маленькое изменение. По большому счету не менялось. Границы не менялись. Пересмотреть границы нельзя, потому что он окружен, он такой вот анклав внутри провинции Кёнги, а провинция Кёнги не отдаст пригороды, потому что это налоговая база. А без согласия провинции изменить ее границы сейчас нельзя. Поэтому, значит, получается следующая ситуация, что Сеул нынешний – это именно сеульская агломерация, там 25 миллионов человек. И люди, которые там живут, даже в 70-е, когда там, конечно, население было сильно меньше в разы, уезжать оттуда совершенно не хотели. В Сеуле располагаются практически штаб-квартиры всего крупного бизнеса. В Сеуле располагаются высшие учебные заведения. Но уезжать какую-то даль... Ну вот, они создали административную столицу, город Сиджон. Это в начале 2000-х, когда полноценный перевод столицы был заблокирован решением Конституционного суда, значит, был частичный. Часть организаций центральных, государственных, вывезли в город Сиджон. Это, ну, практически центр Южной Кореи. Ну, город, он, конечно, такой очень специфический, такой пустой, странный. никого там нет и ничего.
А вот этот бурный рост Сеула, причем как технологический, так и культурологический, мы знаем сейчас кей-поп, например, который вытеснил британские поп-группы. Uh-huh. Знаем, насколько активно сейчас в кинематографе Южная Корея. И, в общем, не знаю, насколько это миф или нет, но южнокорейские сериалы очень популярны в КНДР, они туда контрабандой.
Да, конечно. Сейчас властям северокорейским удалось существенно снизить приток, потому что они и наказание ужесточили, и главное, последние 5-6 лет впервые за очень долго, за полтора века, удалось почти полностью закрыть границу с Китаем. То есть проведено инженерное оборудование границы, резко ужесточен режим, пропускной режим в пограничных зонах, и через границу, конечно, сейчас и контрабанду возить, и просто ходить стало несравнимо сложнее, чем лет 15 назад. Лет 15 назад, до 2010 года, граница вообще почти не охранялась. С 2010 по 2020 она охранялась плохо. А с начала 2020-х она охраняется, как охранялась советская граница на самых ответственных участках.
Но это вообще похоже на Советский Союз? Запрещенные пластинки, запрещенные книги,
нет.
Самиздат,
Самиздата как такового вообще, конечно, нет. Это одно из различий. Это жестче в целом. Есть исключения. Например, весьма либеральное валютное законодательство. Но есть отдельные исключения. Я не говорю об экономике, которая смешанная, государственно-частная уже очень давно. Но если говорить о политическом контроле, просто много жестче. В Советском Союзе никогда не было так жестко. Даже при Сталине. Даже в такие самые суровые моменты такого уровня контроля. Но вот судите сами. Значит, радиоприемники с свободной настройкой дома иметь нельзя. Это уголовка. Значит, для того, чтобы переночевать за пределами собственного дома, ты должен получить разрешение от, условного управдома. То есть не разрешение, ты поставить в известность немножко другое, должен поставить в известность. Для выезда за пределы в отдельные периоды даже своего уезда, то есть на наши деньги района, обычно все-таки провинции, ты должен до выезда получить разрешение в органах внутренних дел. Извините, это не Советский Союз. Необходимость ходить на собрания 3 раза в неделю всем, не только партийным.
То есть избегать этого нельзя?
Кое-что в последние, лет 20-25 стало можно избегать. Но далеко не все и далеко не всем. Например, ходить, посмотрите, организационная жизнь. Что такое это? Значит, 3 раза в неделю у тебя собрание. При этом, одно из собраний – это собрание подведения итогов жизни, санхуа чунхуа, где ты должен обязательно выступить с самокритикой и рассказать о том, что не так ты сделал за прошедшую неделю.
То есть такое публичное покаяние?
Да, публичное, короткое публичное покаяние по, наш разговор начался с формул, по четко прописанной формуле, за которым тебя кто-то из твоих работников, людей, относящихся к той же организации, партийной или профсоюзной, или комсомольской, должен покритиковать еще.
То есть это, опять же, Конфуция, это ритуалы?
Я думаю, что это может быть и протестантское христианство. Не надо забывать о том, что очень много из этих идей – это, конечно, еще руководство корейских коммунистов – это же выходцы в основном из христианских, причем таких истово протестантских семей. Я не поручусь, откуда это пришло. Может быть, это и конфуцианство, и китайское влияние. Там так этими в Китае вещами много баловались. Это другой вариант. Но в любом случае, это один раз в неделю. А 2 раза просто собрание, где тебе там рассказывают там кознях империалистов, их марионеток, величие вождя и так далее. Песня какая-нибудь политически важная вышла, ты обязан их тоже по этой линии, ты на работе, то есть в организации своей разучиваешь. Какой это Советский Союз? Причем это 3 собрания, примерно по 1,5-2 часа каждое. Это после либерализации начала 80-х, когда Ким Чен Ир сказал, что что-то многовато на собраниях, а до этого собрания могли быть и каждый день.
А Ким Чен Ын, он внес какую-то, сейчас используя такую формулировку, молодую струю?
Он очень хотел поначалу. Немножко по-смешному. Иногда он, на мой взгляд, делал вещи, которые объективно ставили под угрозу стабильность. Все это было. Поначалу он хотел, но сейчас вроде бы энтузиазма стало меньше. Потому что поначалу он произнес свои знаменитые речи, где говорил, что нам отныне не придется затягивать пояса. Были, значит, организовывались там концерты, где исполнялись даже американская музыка, там Синатра.
Он с Дональдом Трампом встречался?
Ну, Дональд Трамп еще не раз встретится. Вот он встречался с Деннисом Родманом. Он с более чем экзотическим баскетболистом. Ну, дело в том, что Ким Чен Ын учился за границей. И, судя по всему, он весьма увлекался не как игрок, а вот просто как болельщик баскетболом. И тут возможность поговорить со своим кумиром. Были, я повторяю, были, значит, концерты, на которых вполне официально исполнялись американские песни и так далее, и так далее. Но это все прошло, это все кончилось. Сейчас он, конечно, сильно свернул все эти эксперименты. Но когда он пришел к власти, у него было явное желание, а вот при мне все будет по-другому. Но прошло время, и он, в общем, видимо, понял, что очень многое из того, что делал его отец и дед, просто необходимо, чтобы сохранять существующий строй, существующую систему, существующую элиту и власть элиты. И свою собственную, конечно.
А какие существуют стереотипы у южнокорейских граждан в отношении северокорейцев? Есть целый ряд фильмов, сериалов. Есть один очень популярный сериал, дорама так называемая, называется «Любовь приходит с неба». Не
слышали? Ну да, про дельтапланиристку.
И там как раз показана Северная Корея не то чтобы в положительном ключе, но люди из Северной Кореи показаны в положительном
ключе. Ну и Северная Корея там будет довольно часто положительно показана. Это, знаете, такая обычная, очень часто встречаешь эту упоминание. Все абсолютно уверены, что Южная и Северная Корея состоят там в страшной вражде. И вот южнокорейские власти только и думают, как бы напакостить Северной Корее и вообще ее подчинить и объединиться с ней. Ну, Северная Корея вообще в декабре 2023 года официально сказала, что объединяться она не хочет. По крайней мере, на настоящий момент. А Южная Корея, ну, в общем, опросы четко показывают, что никакого особого желания иметь дело с югом, с севером там нет. Но главное не в этом. Главное, что какое-то такое активное противостояние, этим занимаются только правоконсервативные силы, да и то определенные, скажем, ну, скажем честно, отмороженные товарищи там, которым даже такие вот солидные, респектабельные правые относятся слегка с хихиканьем, ехидной усмешечкой и покручиванием пальцев у виска. Так вот, возвращаясь к этому, южнокорейская интеллигенция в своей массе, то есть почти, практически поголовно левая, поэтому они к Северной Корее склонны относиться достаточно позитивно. Достаточно позитивно. Если вы посмотрите, как в Южной Корее, южнокорейский кинематограф, например, показывает Северную Корею, да, будут там шпионские триллеры и все такое, но это очень часто, так сказать, наши братья, которых надо понять. Но это уже тоже, это уже загибы левой интеллигенции, то есть в основном художественной интеллигенции, она почти вся левая, конечно. А левые в Корее, в Южной, это националисты, интересный момент. Ну, мы уже говорили немножко, почему так, традиция жива. А вот. Но в любом случае, скажем, какое-то у правых, конечно, нет такого стремления понять, наоборот, там нарушение прав человека, коммунять и все такое, но активного желания противостоять нет. Вот главное, чтобы вот они нам не трогали, нас не мешали, вот чтобы они вообще там с лица земли провалились и все. То есть, там сказать, подчинять их, за исключением какого-то количества старичков ультраактивных и некоторого количества достаточно отмороженных товарищей среди таких правых радикалов, этого никто не хочет, потому что себе дороже очень много возни.
А что касается законов, например, насколько я знаю, в фильмах южнокорейских нельзя, чтобы были видны лица Кимов.
Да, это смешно, нельзя портреты показывать.
Можно показывать заблюренные или очень издалека. И там да. Они в этом сериале как раз так и решали
да,
эту проблему.
Да, да, да. Тут проблема в том, что часто встречаешься утверждение, что в Южной Корее существует там страшное декоммунистическое законодательство, могут посадить за марксистскую литературу. Совет, приходите в любой южнокорейский книжный магазин, подходите к стенду рекомендованной литературы и посмотрите, будет ли там манифест коммунистической партии авторства К. Маркса и Ф. Энгельса представлен. Он чаще всего будет. Типа не просто он там будет в магазине, он будет лежать на рекомендованной полке. Это должен читать каждый.
А интернет?
Но Да. А сейчас интернетом расскажу. Но при всем при этом, это при всем при этом существует вот этот самый злосчастный закон о национальной безопасности, который, в частности, запрещает воспроизведение комплементарных изображений вождей. Вот изобразить, условно говоря, Ким Чен Ыр, разговаривающего с южнокорейским президентом, ну, например, встреча Ким Чен Ыра и Ким Ты Джуна, она часто воспроизводилась, это никаких проблем. Это не то, что вообще нельзя показывать. Но вот какой-то официальный северокорейский портрет показывать нельзя.
Интернет.
Интернет. Значит так. Существует этот самый закон, который запрещает использовать, за использование наказания нет, за то чтение сайтов северокорейских нет, они заблокированы. Но существует такая замечательная штука, как VPN, и никакой борьбы с VPN не ведется.
То есть там есть VPN, и оттуда, то есть из Пхеньяна сейчас человек теоретически или даже практически может посмотреть нашу с вами программу в Ютубе.
Нет, из Вьетнама, не из Пхеньяна, из Сеула, я говорю о Сеуле. Нет, я думаю, что вы спрашиваете о запрещении, ограничении на доступ к северокорейским сайтам. В Южной Корее есть VPN, да. Поэтому интересный момент, что вот совсем недавно, вот буквально так, недели прошли только, может, небольшие месяцы, снят запрет на доступ к северокорейской периодике. Она абсолютно доступна сейчас в библиотеках в Южной Корее. А вот запрет на доступ к сайтам этих же газет, журналов не сняли. Они по-прежнему заблокированы.
То есть в бумаге можете читать? А
это абсолютно верно. Но VPN решает эту проблему только так, тем более, повторяю, это абсолютно легально, и никаких попыток с этим бороться нет.
А в Северной Корее что из себя представляет? Некая локальная сеть, как я понимаю?
Локальная сеть. Ее раньше называли Кванмён, но в последнее время это название почти почему-то перестало встречаться. Это реально как бы интернет, но внутренний. Это общенациональный интранет, который физически с большим интернетом не связан. У них есть центр, который раньше, я не знаю, занимаются ли они этим сейчас, раньше, многие годы, они занимались тем, что они смотрели большой интернет, выбирали там какие-то сайты, которые казались политически безопасными, идейно полезными. Ну, например, у них весьма в Северной Корее сильный интерес к популяризации наук, особенно естественных. И какой-нибудь там научно-популярный сайт, они вполне могут перегрузить. Но они его физически перегружают, собственно, интернет.
А что касается науки, как и когда и при помощи кого у КНДР появилась ядерная бомба?
Мой ответ: при легком сопротивлении всех окружающих. Это обычное замечание, когда задается такой вопрос, обычно подразумевается, что там не помогал ли Советский Союз или Китай. Наоборот, слегка мешал. По одной очень простой причине. Все 5 официально признанных держав ядерных, всего ведь 5, реально-то их больше, но официально признано 5. Каждая из них обладает мощнейшей привилегией. Это не привилегия, это какая-то суперпривилегия. Это право легально владеть и теоретически при необходимости, скажем, использовать, там не совсем право использовать, но тем не менее. Тут намеки, так сказать, делались в последнее время, все мы знаем. Так вот, абсолютное средство сдерживания. И, разумеется, никто не заинтересован в расползании этого клуба. Тем более, повторяю, что Северную Корею никто никогда толком контролировать не мог. Это люди, которые ведут свою игру, это люди себе на уме, это люди, которые знают свои интересы. Иногда, может, они неправильно эти интересы понимают, но их беспокоят только свои собственные интересы.
То есть фраза «прокси Китая» – это не про КНДР.
Это не просто, это опасно. Это все точно, это все искажение, причем грубейшее и очень опасное. Вот когда в Корее, в Северной, последний раз, это было чуть более 10 лет назад, эффектно прямо на заседании правительства арестовали чиновника высокопоставленного, выволокли его заседание, а через несколько дней расстреляли, и когда Нон Синмун по поводу этого чиновника Чан Сон Хека опубликовала почти страницу, что он там плохого делал, среди всего прочего говорилось, что он на невыгодных для нас условиях сдавал нашу землю и наши возможности, экономический потенциал одной соседней большой стране. Он отвечал за экономические контакты с Китаем. Что вы, нет. Для северокорейской, скажем, контрразведки именно Китай является главным противником.
Как информация доходит из КНДР и вот это рассечение на правдивую информацию и мифы? Потому что по поводу самых таких громких заголовков слетали местные космонавты северокорейские на Солнце, погуляли, вернулись, выиграли чемпионат мира по футболу. Ким Чин Ын лично расстрелял, там чуть ли не из огнемета жёг своего дядю и так далее. Я понимаю, ну, что это я вам зачитал заголовки, которые существовали, и дальше они начинают тиражироваться. То правда, что вымысел? И...
Ну, все это, конечно, все вышеусказанное, не вымысел.
Как вообще узнают о том, что там происходит, учитывая закрытость этой
страны? Ну, понимаете, узнавание плохо сейчас опять стало. На протяжении нескольких десятилетий был довольно большой поток беженцев, которые уходили за границу. Были северокорейцы, которые работали и не как рабочие, но рабочие тоже, но они менее интересны. В Китае и в других странах, которые были тоже готовы на каких-то условиях общаться. Удавалось получать не только открытую их печать. Ну, открытую печать в основном и сейчас удается получать. Там есть технические проблемы, но не такие большие. Но их внутренние закрытые публикации. Все с этим, конечно, последние 5 лет стало хуже много. С началом ковида и с резким, скажем, укреплением, усилением пограничного контроля информации стало существенно меньше. Но вот если говорить о большей части этих обвинений, этих довольно смешных историй, то они легко, очень легко поддаются проверке, потому что понятно, что никаких сообщений о победе на чемпионате по футболу в корейской прессе не появлялось. Если северокорейская команда проигрывает, иногда об этом пишут, так очень аккуратненько, но пишут. Иногда могут промолчать, но, естественно, победу ей никто не припишет.
Вот это проблема очень изолированного общества, причем изолированного в поколениях. Здесь как раз, да. Если порассуждать, ведь можно создавать альтернативную реальность, поскольку нет или очень сильно снижено представление вообще о реальности мировой.
Они стараются во многом. Она не то чтобы совсем альтернативная, она довольно сильно отредактированная. То есть некоторые эпизоды, например, из собственной истории, наверняка рядовой северокореец, то есть подавляющее большинство северокорейцев, знает в кавычках так, в том, так сказать, в соответствии с тем, что написано в их учебниках истории.
Широка страна моя родная и так далее.
Ну, так? Это не совсем так. То есть, понимаете, я бы сказал так, да к той или иной степени фотошопит историю, особенно для школьного образования, более-менее все. Более-менее все. И дайте мне любой школьный учебник истории в тех странах, где она преподается. Она, кстати, далеко не везде толком преподается. Много где это факультативный предмет или преподается в очень таком ужатом, странном немножко виде. Но дайте мне учебник, я вам посмотрю, я вам покажу, какие нотки там подчеркиваются, а что наоборот затушевывается.
Преподает в основном мифы.
Ну, я бы не сказал, что миф. Тоже не согласен. Преподают, в общем, как раз относительно верную историю, но с политически проставленными акцентами. Вот у нас сегодня, значит, нужно подчеркивать гендерное равенство, значит, будем больше о роли женщин писать. Нужно подчеркивать, что вот в какой-то конкретной стране, допустим, назревают этнические трения, а правительство с головой этого допустить не хочет, будет история о дружбе между этносом А и этносом Б в 3 раза больше, чем было этой дружбы. Причем все эти истории будут вполне правдивыми. Так что я бы не сказал, что это мифы. Это вот манипуляция какими-то цветами. Я бы сказал, такой легкий фотошопчик. А Северная Корея по некоторым объектам, там вообще картина рисуется, я бы сказал, искусственным интеллектом с нуля. Вообще никакого отношения. Не по всем. Но, например, скажем, вот события партизанской войны, где, повторяю, Ким Ир Сен служил сначала в китайских частях героически, потом в советских частях. Ну, не героически, просто, может, случай не представился. Но вполне мог. Вот. Но об этом, вместо этого, там написана совершенно другая история, где корейцы являются абсолютно самостоятельными игроками. Что вот у них своя корейская армия, корейская народно-революционная армия, которой не было. Что они вообще, ну, если там имеют дело с русскими и с китайцами, то только на равных разговаривают и так далее.
А война в Украине, участие КНДР в украинской войне, как это подается, как это осуществляется, и что это дало режиму?
Ну, дало деньги, дало военный опыт. Вообще говоря, в мире сейчас есть 3 армии, имеющие опыт современной войны. Это Россия, Украина и КНДР. Три страны, у которых вооруженные силы имеют опыт современной войны. А сами понимаете, сейчас похоже, что в других странах генералы готовятся даже не к прошлой, а к позапрошлой войне. Так что, во-первых. Во-вторых, ну не столько участие войск, сколько поставки боеприпасов позволили заработать деньги. И это видно, например, освещенность северокорейских городов существенно выросла. С октября 22 года по октябрь 25 года, вот сейчас последний обзор. Ну, со спутника замеряют освещенность. Там 178 районов отслеживается.
А там же как раз электричество включают, выключают.
Правильно. Это означает, что и с топливом лучше стало, и вообще совсем лучше стало. Но причем это все неравномерно. В городах, где ВПК концентрируется, там существенно более заметный рост освещенности. Ну вот, понимаете это. А как объясняется? Объясняется довольно интересно, потому что, ну, в общем, нам будет тоже очень здраво. Естественно, дружба с Россией, Россия союзник, это все есть. Но не так много, как можно было бы ожидать. То есть главное, что подчеркивается, что наши ребята, наши герои, там, конечно, воины, это не мальчики, а мужи. Никто не скажет наши мальчики, все скажут наши героические бойцы. Выполняли долг, свой долг, защищая наши национальные интересы.
То есть это тоже про такую исключительно самостийную, самобытную корейскую
конечно,
историю?
Конечно, конечно. Но а вам не кажется, что это будет лучше продаваться? Потому что когда, условно говоря, во время какой-то там, ну, допустим, войны в Афганистане говорили, что там какая-то интернациональная помощь, это одно. А так довольно четко. Ну да, на умные люди наверху решили, что в наших национальных интересах послать войска на помощь России. Россия наш союзник, вот союзное соглашение, союзнику надо помогать, но не всегда. Но в данном случае наши умные люди решили, что надо помогать, и отправили войска. Вот такая линия. Но очень много пишут о подвигах, о героях, где там правда, где неправда. Я думаю, есть и то, и другое. Но в любом случае об этом много пишут.
Ну, о потерях?
О потерях не пишут. Ну, нет, имена в части погибших названы. Но, понимаете, тут есть такая особенность. Это современное западное общество, оно привыкло к ситуации, когда ты живешь до 80-ти. Ну, посмотрите на то же западное общество столь, ну, там, времен Первой мировой войны. Когда где-нибудь там, под Сомой и Верденом, это самый страх человеческий полк, когда по, не помню, там, холмам искалеченных тел, но свежекатился полк. Понимаете? Нынешняя ситуация Европы, которую мы считаем нормой, которая, может быть, действительно будет новой нормой, я не знаю. Она все-таки именно, даже если это норма, то это новая норма. А там существует четкое понимание, что вооруженные силы существуют для того, чтобы воевать. Хотя реально они почти не воевали очень долго.
Там и служат они по 10 лет, там срочная служба, да?
Ну, там разные варианты, бывает и побольше. Бывает и побольше. До 13 в отдельный момент. Ну вот, значит, смотрите. И подразумевается, что вооруженные силы существуют для того, чтобы воевать. А на войне, как каждому понятно, убивают. Этот парень не пришел обратно, что же бывает. Тем более, что вот сейчас вот буквально последние несколько дней были сообщения о больших компенсациях семьям погибших, там квартиры и так далее. Но это молодые ребята, это 11-й корпус, такой облегченный спецназ. Там теоретически, ну, там офицеры, наверное, были погибшие, офицеров-то семьи были. Офицеры могут жениться, у них практически де-факто даже обязаны. Вот, а рядовой-то там состав, он, они там люди по определению не женатые, то есть жен детей у них нет, но родственники-то все равно есть, и там льготное поступление в вузы наверняка, какие-то денежные выплаты и так далее. Ну, тут можно вспомнить, что Южная Корея ведь этим тоже занималась. Вот когда говорят об этом, я иногда напоминаю о том, что Южная Корея, вообще говоря, отправляла в войска во Вьетнам воевать на американской стороне, во время Вьетнамской войны, за деньги. Причем эти часть денег, примерно четверть, шла солдатикам, а три четверти шло в госбюджет.
Возвращение в Северную Корею. Вас то включают в разные списки, то пускают, то не пускают. После того, как отношения между Россией и КНДР улучшились, я так понимаю, что стало легче туда ездить, да?
Да. Сейчас с русским, белорусским паспортом можно. Я пока не был. Не знаю, пустят, не пустят там, но это отдельная история. Всяко не для эфира. Но в любом случае наши сейчас российскими, белорусскими паспортами поехали, стало можно ездить. И, ну, как ездить? Опять-таки, вот так просто пошел-поехал, это не вариант. Ты должен ехать либо в каком-то квазиофициальном качестве, либо организовывать это дело через турфирму.
И определенные точки маршрута, да, там?
А это всегда было, есть и будет. Конечно, всегда было, есть и будет. Зачем? Никто же не позволит иностранцам шататься. Но сейчас вроде бы чуть помягче стало. Первое время они же даже вообще из гостиниц особо не выпускали. Сейчас даже вот вокруг гостиницы походить можно, если не нагреешь. Не обижаешь своего этого тургида.
В завершение хочу такой стереотипный вопрос задать. Много об этом говорят в последнее время, что Россия, путинская Россия превращается в КНДР. Насколько это...
Не насколько.
Художественный вымысел.
Это художественный вымысел, это классический такой троп пропагандистский одной из сторон. То есть вот можно, конечно, собирать такие истории от всех противостоящих друг другу участников российского политического процесса. Нет, не превращается. Она при Сталине в конце 30-х и то была существенно более вольным местом. Так что нет, не превращается. И Китай не превращается. Северная Корея – это уникальная вещь. Уровень контроля очень высокий. Во многом он высокий, я думаю, парадоксальным образом, потому что страна начинала, режим начинал как реально революционный. Вот я уже упомянул, что когда создается северокорейское правительство, значительная часть северокорейского населения хочет жить по этим правилам. Другое дело, что эта модель, которая им казалась правильной и справедливой, оказалась экономически совершенно несостоятельной. То есть, и совсем, если точно, она позволяет решать некоторые текущие вопросы, ну, концентрировать ресурсы в нескольких особо важных направлениях. Но стабильного роста она не дает. Но кто же тогда знал? Ожидали как раз совершенно другого. И вот на этой волне народного энтузиазма, веры, что мы знаем, как надо, веры в то, что мы строим идеальное, правильное будущее, и возникает очень жесткий режим. Это революционный режим. Да, во многом изменившийся за десятилетия, но в основе там вот этот энтузиазм. И плюс это еще восточно-азиатский крестьянский режим. То есть очень, скажем так, спокойное отношение к привычке государства совать нос всюду.
Ну что, спасибо вам большое за то, что нашли время и приехали к нам в студию.
Спасибо за приглашение.
До следующей встречи и всем доброго.
До свидания.